Часть шестая. Совершенно другой вид. В тот первый вечер мы разбили стоянку на северном берегу Большого озера, пройдя почти 20 миль по достаточно утоптанной тропе. По обеим сторонам озера были оставлены каноэ в качестве любезности для охотников и аборигенов, которые использовали тропу как торговый маршрут в Ред Портидж. Чтобы пересечь озеро, ушло почти 2 часа. Так оно было велико, и с такой осторожностью мы плыли, поскольку маленькое каноэ с нами троими и с нашим снаряжением сидело в воде угрожающе низко. Пока Уортроп помогал Хоку ставить палатку, он взял всего одну, не рассчитывая, что нас будет трое. Меня отрядили в лес набрать валежника для костра. В сумеречных тенях мне казалось, что я слышал, как крадется какое-то большое существо. Не могу поручиться, что так и было, но только с наступлением темноты плодовитость моего воображения росла в геометрической прогрессии. Впрочем, ночь еще не наступила, когда сержант Хок разложил замечательный костер и поставил жариться сковородку с сосисками из оленины, а сам весело болтал, словно школьник в предвкушении летних каникул. «Вы должны мне что-нибудь рассказать об этой самой монстрологии, доктор», — сказал он. «Я видел в лесах некоторые странные вещи, но они и сравниться не могут с тем, что вы видели в своих путешествиях. Да если хотя бы половина того, что рассказывала моя мать, правда...»
«Поскольку я не знаю, что она рассказывала, то не могу судить о достоверности», — ответил доктор.
«Как насчет вампиров? Вы когда-нибудь охотились на них?»
«Нет, это было бы исключительно трудно».
«Почему? Потому что их трудно поймать?»
«Их невозможно поймать».
«Только если и застать вампира в его гробу, как я слышал».
«Сержант, я не охочусь за ними, потому что, как и Вендиго, их не существует».
«А как насчет вервольфов? За ними вы охотились?»
«Никогда».
«Их тоже не существует?»
«Боюсь, что нет».
«А как насчет...»
«Надеюсь, вы не хотите сказать «зомби»?»
Сержант умолк. Какое-то время он смотрел на огонь, помешивая палкой искрящиеся угли. Он выглядел немного удрученным.
«Ладно, если вы не охотитесь за ними, тогда за кем вы все же охотитесь?»
«В основном я не охочусь. Я посвятил себя их изучению. Я стараюсь избегать того, чтобы захватывать и убивать их».
«Не очень-то это весело».
«Смотря что вы вкладываете в понятие «весело».
Ну, а если монстрология не занимается такими вещами, то почему ваш друг Чандлер приехал сюда искать Вендиго?»
«Я точно не знаю. Впрочем, думаю, не с целью доказать, что их не существует. Поскольку если ты не нашел ни одного Вендиго, это будет означать лишь то, что ты его не нашел. Я подозреваю, что он надеялся найти его, либо, по крайней мере, неоспоримое свидетельство его существования. Знаете ли, сейчас возникло движение за то, чтобы расширить круг наших исследований и включить в него те самые существа, о которых вы говорите, вампиров, вервольфов и так далее. Движение, против которого я решительно возражаю».
«А почему?»
Уортроп очень старался сохранить спокойствие.
«Потому что, любезный сержант Хок, как я уже сказал, их не существует».
«Но вы также сказали, что если не найден один из них, это еще не доказывает, что их не существует».
«Я с почти абсолютной уверенностью могу сказать, что их не существует. И чтобы это доказать, мне достаточно моего мышления. Возьмем в качестве примера Вендиго. Каковы его отличительные черты?»
«Отличительные черты?»
«Да, что его отличает, скажем, от волка или от медведя? Как бы вы его описали?»
Хок закрыл глаза, словно пытаясь лучше представить в уме предмет разговора.
«Ну, они большие, выше 15 футов, как говорят, и тонкие, такие тонкие, что если поворачиваются боком, то исчезают».
Доктор улыбнулся.
«Да, продолжайте.
Они могут менять облик. Иногда они выглядят как волк или медведь, и они всегда голодны и не едят ничего, кроме людей. И чем больше они едят, тем голоднее и худее становятся. Поэтому они постоянно должны охотиться. Они не могут остановиться. Они передвигаются, прыгая по верхушкам деревьев, или, как говорят некоторые, раскидывают свои длинные руки и летят по ветру. Они всегда приходят за тобой ночью, и когда они тебя находят, тебе конец. ты ничего не сможешь сделать. Они будут тебя преследовать много дней, призывая по имени. И в их голосе есть нечто такое, что ты захочешь к ним пойти. Их нельзя убить пулей, если только пуля не серебряная. Все, что серебряное, может их убить, но только серебряное. Но и тогда надо вырезать им сердце, отрубить голову и потом сжечь тело». Он глубоко вздохнул и с некоторым огорчением посмотрел на моего хозяина.
«Итак, мы имеем основные физические характеристики», — сказал доктор тоном учителя, выступающего перед классом. «По внешнему виду гуманоид, очень высокий, более чем в два раза выше взрослого человека. Очень худой и такой тонкий, как вы говорите, что, повернувшись боком, в нарушение всех физических законов просто исчезает. Вы еще забыли отметить, что сердце Лепта Лурконис сделано изо льда. Рацион Вендиго состоит из людей, и, что интересно, из некоторых видов лосей, могу я добавить от себя. И он способен летать. Еще одно свойство, о котором вы не упомянули, это способ репродукции».
«Способ чего?»
«Все населяющие нашу планету виды должны как-то производить следующее поколение, сержант. Это известно любому школьнику. Поэтому скажите мне, как Вендиго делает маленьких Вендиго? Будучи гоминидом, он относится к высшему классу животных. Если оставить в стороне вопрос о том, как сделанное изо льда сердце может качать кровь, и не может быть бесполым. Что вы еще можете рассказать об их ритуале ухаживания? Устраивают ли Вендиго свидания? Влюбляются ли они? Они моногамны или у них по многу партнеров?»
Наш проводник невольно рассмеялся. Он был сражен абсурдностью сказанного.
«Может, они и влюбляются, доктор. Приятно думать, что мы не единственные, кто на это способен». «Надо быть осторожным и не отчеловечивать природу, сержант. Впрочем, мы должны оставлять возможность любви для животных низшего порядка. Я не знаю, что в голове у мистера Бобра. Может быть, он всем сердцем любит миссис Бобер. Но, возвращаясь к моему вопросу о Вендиго, бессмертны ли они, в отличие от всех других живых организмов на Земле, и поэтому не нуждаются в репродукции?
Они забирают нас и превращают в себя.
Но, помнится, вы сказали, что они нас съедают.
Ну, я не могу сказать, как именно это происходит. Из леса доходят истории, как охотник или чаще индеец становился Вендиго.
А значит, это как у вампиров и вервольфов. «Мы их еда и в то же время их потомство», —
доктор закивал с шутливой серьезностью.
«Случай, почти не поддающийся объяснению, не так ли? Гораздо больше похоже на правду, что Вендиго — это метафора для каннибализма во времена Большого Голода или Кощей, которым пугают детей, чтобы они слушались родителей».
Несколько минут все молчали. Огонь потрескивал, и от него летели искры. Вокруг нашего маленького лагеря танцевали тени. В лунном свете серебрилось озеро, его волны чувственно облизывали берег. Лес эхом повторял пение сверчков и временами хруст ветки под ногами какого-то лесного создания.
«Ну, доктор Уортроп, я почти жалею, что спросил о монстрологии», — уныло сказал Хок. «Вы лишили ее практически всякого интереса».
Мужчины бросили монетку, решая, кто первым будет дежурить. Хотя мы были всего в одном дневном переходе от цивилизации, но уже в стране волков и медведей. И кто-то должен был всю ночь поддерживать огонь. Уортроп проиграл. Ему выпало спать последним. Он казался довольным. «Это, — сказал он, — даст ему время подумать». И его заявление поразило меня своей иронией. У меня было такое впечатление, что почти ни на что другое он свое время никогда не использовал. Дородный сержант на четвереньках забрался в палатку и лег рядом со мной. Места было так мало, что его плечи прижались к моим. «Странный парень твой босс, Уилл», — сказал он тихо, чтобы Уортроп не услышал. В откинутый полог я видел силуэт доктора, он, сгорбившись, сидел перед оранжевым пламенем с винчестером на коленях. «Вежливый, но не очень дружелюбный. Какой-то холодный. Но, видно, у него доброе сердце, если он так далеко забрался, чтобы найти друга».
«Я не уверен, что все это из-за друга», — сказал я.
«Нет?
Он думает, что доктор Чандлер мертв».
«Ну, я тоже так думаю, и поэтому мы прекратили поиски. Но тут дело как с этим Вендиго. Если твой босс его не найдет, то нельзя будет доказать, мертв он или нет».
«Я даже не уверен, что это затеяно ради того, чтобы его найти», — признался я.
«Тогда ради чего же, черт возьми?»
«Думаю, в основном ради нее».
«А кто она?»
«Миссис Чандлер».
«Миссис Чандлер», — прошептал сержант Хок. «Что ты? И это то, что... Ничего себе!» Он сонно хихикнул. «Не такой уж он и холодный, а?»
Он перевернулся на бок, и через несколько секунд стенки палатки уже сотрясались от его могучего храпа. Я долго лежал без сна. Мне мешал не столько храп сержанта, сколько обманчивая легкость бытия, ощущение своей крохотности в огромном пустом пространстве, вдали от всего знакомого, подхваченного течением в странном и равнодушном море. Полузакрытыми глазами я смотрел на фигуру моего хозяина, сидящего у костра, и это меня как-то успокаивало. Я уснул с этим неожиданным бальзамом, впитывая его в себя или позволяя ему впитать себя. Я воображал, что монстролог оберегает и охраняет меня. Замешательство, которое я испытывал в ту первую ночь в лесу, особенно неприятное по контрасту с моими радостными предвкушениями в начале путешествия, продолжалось и в последующие дни. Это была странная смесь скуки и возбуждения. Часы монотонно сменяли друг друга, и вместе с ними лес обретал ужасную однообразность. С каждым поворотом тропы открывалось все то же самое. Одни отличия без всяких различий. Иногда деревья неожиданно раздвигались, как раздвигается занавес, и из вечного лесного сумрака мы вдруг попадали на освещенную солнцем поляну. Огромные валуны высовывали свои головы из-под земли, как каменные левиафаны, проламывающие дно долины, и косматые бороды лишайника свисали с их шершавых лиц. Мы пересекали бесчисленные ручьи и протоки. Некоторые из них были слишком широки, чтобы перепрыгнуть, так что нам не оставалось иного выбора, как переходить ледяную воду вброд. Мы пробирались через завалы и через глубокие ущелья, где даже в ясный день лежала густая тень. Нам открывались пустоши, которые Хок называл «брюле», где за горизонт рядами уходили обугленные стволы берез и кленов, елей и цуги. Жертвы весенних пожаров, бушевавших неделями и создававших апокалиптические картины, тянувшиеся, насколько хватало глаз, где неутомимый ветер взбивал дюймовый слой пепла в удушливую мглу. Посреди такого разорения я взглянул вверх и, высоко в небе, над серой безликостью, заметил черный силуэт — орла или какую-то другую большую хищную птицу. И на минуту с содроганием увидел нас его глазами. Ничтожно маленьких, совершенно никчемных кочевников, вторгшихся на эту безжизненную землю. Сержант Хок каждый день старался закончить поход на открытом месте, но часто закат застигал нас в лесном чреве, заставляя разбивать лагерь в темноте столь же непроглядной, как в могиле, так что, если бы не костер, ты не видел свои ладони в дюйме от лица. Рассеивать темноту помогало и добродушие нашего проводника». Он рассказывал разные случаи и анекдоты. Некоторые, если не большая часть из них, были непристойными. И, обладая приятным голосом, пел старые песни французских следопытов, слегка при этом закидывая подбородок, словно посвящая песню какому-то безымянному лесному божеству. «А эту песню вы знаете, доктор?» — подразнивал он моего хозяина. «Сердце моей любимой! Благородная дама очаровала меня недавно!» Напомнила мне о девушке, которую я знавал в Киватине. Не могу вспомнить ее имя, но, клянусь, я едва на ней не женился. А вы женаты, доктор?
Нет.
А были женаты?
Не был,
— ответил монстролог. Но на волосок от женитьбы-то были?
Никогда.
Что, вам не нравятся женщины? — подтрунил он, подмигивая мне. Доктор недовольно пожал губы.
«Как человек науки, я часто думал, что для точности их следует выделить в особый вид. Может быть, Homo enigma или Homo mortalis?»
«Ну, я не так много знаю о вашей науке, доктор Уортроп. Я уверен, что охотник за чудовищами смотрит на вещи несколько иначе, чем большинство людей, всматриваясь в темное и отвратительное. Но тем больше он ценит светлое и красивое, когда оно ему встречается. Так я думаю. Впрочем, поверю вам на слово».
Он мягко затянул песню.
Уортроп резко встал и сердито бросил.
«Пожалуйста, прекратите это отвратительное пение!»
Он отошел в густой кустарник и остановился там, где свет костра смыкался с темнотой леса.
Его тонкий силуэт, казалось, изгибался, словно в раскаленном воздухе над костром. Хок сохранил невозмутимость. Он ткнул меня в бок и кивнул на доктора. «Кажется, он из тех, кто ненавидит то, что любит, Уилл», — заключил он. «И наоборот».
«Я услышал это, сержант»,
— бросил через плечо Уортроп. «Я разговаривал с вашим незаменимым слугой, доктор», — жизнерадостно крикнул в ответ Хок. Доктор слегка наклонил голову. Он поднял руку. Его пальцы шевелились, а сам он стоял неподвижно, как вкопанный в землю столб. Казалось, он к чему-то прислушивается. Хок повернулся ко мне, глупо улыбаясь, и начал было что-то говорить, но остановился на полуслове, когда я вскочил. Я хорошо знал своего хозяина, я инстинктивно реагировал на его инстинкт. Порыв ветра растрепал волосы монстролога и раздул наш костер. От него, кружась, полетели искры, захлопали стенки палатки. Хок негромко позвал доктора, но монстролог не ответил. Он вглядывался в чащу, словно у него были кошачьи глаза, способные видеть во тьме. Хок вопросительно посмотрел на меня. «Что это, Уилл?» Доктор метнулся в лес и мгновенно был поглощен громадной тьмой. Это случилось так быстро, словно из леса что-то высунулось и схватило его. Я рванулся вперед, но Хок остановил меня, схватив за ворот. «Стой, Уилл!» — крикнул он. «Быстро! У меня в рюкзаке есть пара фонарей!» Мы слышали, как доктор с треском идет по лесу, и звуки становились все глуше по мере того, как он уходил все дальше. Я зажег фонари от головни, и мы бросились за моим упрямым наставником. Хотя наши фонари давали в этой тьме едва заметный свет, Хоку не составляло труда идти по следу Уортропа. Его наметанный глаз замечал каждую сломанную ветку, каждую вмятину на земле. Он мог полагаться только на свое зрение, потому что ночь стала мертвенно тихой. Слышны были только наши шаги по густой листве. Ветки и вьюны мешали идти, как будто сам лес пытался нас замедлить, словно какой-то первобытный дух говорил: «Стойте! Стойте! Вам не надо этого видеть!» Началась возвышенность. Деревья поредели. Мы вышли на поляну, освещенную лунным светом, в центре которой стоял расщепленный ствол молодой цуги, обломанный на высоте 8 футов, а у его основания валялись остатки ее сломанных ветвей. Казалось, какой-то великан протянул руку с усыпанных звездами небес и переломил ее как зубочистку. В нескольких футах от дерева стоял монстролог с чуть склоненной на бок головой и скрещенными на груди руками, как знаток в художественной галерее, оценивающий особо интересное произведение. На расщепленный ствол был насажен человек. Кол выходил у него чуть ниже грудины, тело было на уровне глаз Уортропа. Руки и ноги вытянуты в стороны, голова откинута, рот открыт. В нем и в пустых глазницах лежат бездонные тени. Тело было обнаженным. На нем не было ни одежды, ни, если не считать лица, кожи. С тела содрали и то, и другое. Сухожилия и мышцы влажно поблескивали в серебристом свете. Холодные звезды вращались с древней размеренностью, исполняя августовский марш вечной симфонии. Они старые звезды, и они многое помнят.